Брось! Леш! Обедать все стынет!
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
И Макс Чумаков.
И приятного аппетита, если вы обедаете.
Ужинаете, завтракаете. Вообще, если вы сейчас едите, да, перекусываете, как вот Анна Соловьева у нас сейчас перекусывала. Это она, то ли это обед, то ли это поздний завтрак. Да, ну такая, знаешь, питание, дробное питание, назовем это так.
Нет, мне кажется, это не дробное питание. Это питание. Это вялотекущее питание в течение хотя бы того времени, что она не спит.
У меня тоже хороший аппетит, кстати.
Да, ну ты, кстати, да, тоже. Друзья, мы с Мариной продолжаем вас знакомить и радовать различным новшествам, различным необычным каким-то продуктам, каким-то новым блюдам. И вообще то всему новому, что происходит в мире, мы вас вот знакомим. Ты знаешь, Мариночка, что сейчас страшно популярным стали фиолетовые продукты?
Но баклажаны ты имеешь в виду?
Нет.
А что?
Продукты, которые фиолетового цвета.
Например, какие?
Ну, например, фиолетовые бананы.
Как это?
Вот так это. Сейчас мы все узнаем. Или фиолетовые, например, лимоны.
Боже.
Да. Или, например...
Их как-то окрашивают? Или это сорт какой-то определенный?
Вот сейчас мы все это узнаем. Или, например, выпечка, какой-нибудь пирог ярко-фиолетового цвета.
С лавандой.
Нет, не с лавандой.
Здесь ни при чем?
Нет, лаванда не дает такого насыщенного цвета этим продуктом. А дело
чернила
в том, что...
каракатица.
Нет, и это тоже не то. Да. На Филиппинах есть такой плод... Он, это что-то среднее между картошкой и бататом, вот, и называется этот плод убе. Вот, и о нем, об этом плоде, популярном ингредиенте выпечки, гарниров, который часто используется в десертах, и который натуральный краситель и ароматизатор для мороженого, рулетов, пирогов, печенья, да для всего. Вот об этом мы сегодня и поговорим. И у нас на связи... шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
Добрый день, Максим, добрый день, Марина.
Здрасте.
Здрасте, да, Антон, ну расскажите нам вообще, почему вдруг взялась эта мода. Вот, мода фиолетовое меню делать? Это что, мы уже наелись всего обычного, и нам хочется чего-то необычного?
Да, вы совершенно правы, потому что именно вот эта вот страсть к необычному, и есть некий такой двигатель прогресса.
Угу.
И, собственно говоря, благодаря вот этому самому двигателю, этой самой страсти, кулинария потихонечку развивается. Причем такие триггеры, ну, совершенно разные. Помните, была очень популярна молекулярная кухня?
Да.
Вот, на самом деле, это один из величайших прорывов развития кулинарии за последние, там, 100 с чем-то лет. То есть это новые технологии. Ну, а прорывы случаются достаточно редко, не каждое десятилетие. Для этого должна быть, соответственно, и научная, и технологическая база. Сейчас, наверное, из таких вот новейших вещей это пищевые 3D-принтеры. Насколько я знаю, в Москве только братья Березутские пытаются что-то
сделать. А что это такое?
Пищевые 3D-принтеры.
Да, я поняла, что это такое как-то.
Они делают кальмары из растительных волокон. Я еще не пробовал, но собираюсь.
Я такую машину...
Я слышу просто принтеры, мне такое ощущение, что печатают просто
да.
что-то.
Да.
Кальмары печатают?
Да. Которые можно есть.
И нужно.
А что в составе, ну, вот. Антон? Мне очень интересно. Я такого не пробовала.
Растительные волокна.
Соя?
Пока больше сказать не могу, но я не думаю, что братья Березутские так с радостью поделятся с нами своими секретами. Хотя бы хотелось бы.
Я однажды присутствовал в ресторане одном в Лондоне, ресторан я не буду называть, и там тоже были блюда из 3D-принтера. Вот, но эти блюда, они такого, пищевой 3D-принтер, они столько стоят, что мы даже, ну, как бы, ну, я не смог себе позволить купить даже просто какой-то пирожный или что-то еще. Вот, а ресторан, кстати, был русского нашего ресторатора. Вот, и мы так посмотрели, мы сначала не поняли в меню на английском, а потом нам объяснили, что да, это 3D-принтер, он печатает вам еду. делать еду. Марин, вот такие вот новшества.
Я сейчас просто даже погуглю, мне кажется, как это выглядит.
Антон, скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. Все, что появляется сейчас, например, те же самые паке, да, те же самые продукты, скажем так, их для здорового образа жизни. Это же все продукты открыты были не вчера, не сегодня, а это продукты, которые существовали в своих странах, но вдруг ни с того ни с сего они начинают быть популярными. Так же, как вот этот убе, это филиппинский обычно фиолетовый ямс.
Но эти продукты, как правило, достаточно локальны и существуют в своей продуктовой нише, и довольно редко выбираются за ее пределы. То есть вот убе стал популярным буквально вот в прошлом году, и стал популярным, собственно говоря, с Нью-Йорка, с филиппинских ресторанов. Но надо сказать, что еще довольно забавно, что мы про него знали, это не какой-то секретный ингредиент. Вот я тоже, когда готовился к программе, нашел на Serious Eats, это достаточно такой интересный ресурс по всякой технологии приготовления еды, статью про это самое убе десятилетней давности. То есть
Все, кому надо, про него знали. Это понятно, но вот в России это говорят, что сейчас самый трендовый корнеплод 2020 года.
Фиолетовый ямс?
Да, да.
Он очень похож на батат, правильно, Антон?
Ну да, я же сказал, между бататом и картошкой.
Между бататом и картошкой, да, все-таки это совершенно отдельный вид растений. Самое смешное, что отдельный клубень может достигать там нескольких метров в длину.
А вы знаете, Антон, я что сейчас понял? Мне кажется, этот продукт становится популярным в данный год лишь по той простой причине, что он очень красивый и фотогеничный для Инстаграма.
Да.
Для Инстаграма, для этих Фейсбуков и прочего-прочего.
Собственно говоря, это один из таких базовых трендов в еде последние несколько лет. Вот, например, если 2020 год нам подарил коронавирус, чтобы ему пусто было. То есть, соответственно, все тренды так или иначе с ним связаны. Это там, как у нас сейчас называется, dark kitchen или ghost kitchen, то есть, когда, собственно говоря, ресторан существует в формате кухни, работает на доставку. Это доставка, это takeaway, ну, не суть важно. Но все равно это не отменяет того, что если ты не запустил в Инстаграм, то ты не поел.
Да,
но считай, как будто бы и не было,
Ты голодающий, у тебя нету ни Инстаграма, нету ни еды.
Совершенно верно. Поэтому, соответственно, еда должна быть яркой, должна быть контрастной. И у нас ведь не так много натуральных, не то чтобы красителей, но красочных продуктов. Это тыква, это гранат, это томат, это морковь.
Киви очень фотогенично.
Киви фотогенично, но в качестве красителя не попользуюсь. Зеленых более чем достаточно. А вот фиолетовое, это некая экзотика. Хотя ведь это экзотика из той серии, что каждое всякое новое, это хорошо забытое старое. И вот это наше хорошо забытое старое, настолько старое, что это где-то века 17-го старость. Потому что когда-то и морковь тоже была фиолетовой.
Существуют и фиолетовые сорта, лука, фиолетовый картофель. Но он не настолько ярок, как, конечно, убе.
Это скорее как сорт, да, если фиолетовый картофель, мы о нем говорим.
Фиолетовый картофель, он, во-первых, несколько крахмалистый. То есть у него достаточно ограниченная сфера применения. Во-вторых, попадите его, найдите на полке. Хотя убе купить в Москве тоже не шибко-то возможно. То есть это действительно у нас пока еще экзотика, потому что у нас он не произрастает, его надо вести. Но в отличие от всего остального, он действительно обладает ярким насыщенным вкусом, цветом вернее, и таким сладковатым вкусом, который делает его практически нейтральным продуктом. Можно зажарить как картошку, можно пюрешку сделать, можно использовать в качестве ингредиента пирожного, какой-нибудь там а-ля чизкейк, понятно, что это уже будет не чизкейк, а убикейк. Но, тем не менее, вот такая вот фиолетовая инопланетная замазка, как в фильме «Звездные войны», что-то вот у нас вполне себе получится.
Такое ощущение, что я не видел в магазинах этого овоща.
Нет, его в магазинах вы не увидите, что бы ты делал.
Я видел этот овощ в магазине, это было в депо, продавался на развалах. Я сначала подошел, мне показалось, что это какие-то, они были порезаны, он еще порезан был такой колбаской, не колбаской, а кусочками, такими кругляшками, и мне показалось, что это что-то испеченное, что это не овощ. Я говорю, ой, а что это такое? И пахнет он, знаете, каким, что-то похоже на грецкий орех и миндаль в соединении.
Ореховые ароматы, это, собственно говоря, делает его столь привлекательным для десерта.
Да, но вот мы смотрим.
В общем, значит, в депо покупаем, потому что Макс сейчас пытается найти какой-нибудь интернет-магазин, магазин, где можно купить этот овощ.
Нет, нет, это практически Unreal.
Да, ну нет, вот я найду.
Корень лотоса мы вот нашли, корень, пожалуйста.
Корень лотоса нашли.
Корень галанга, да. Все, на, все есть, понимаете? Таро а нашли. Вот Уби почему-то нет.
Он предлагает купить билеты на Филиппины нам интернет и слетать туда,
знаешь, поесть. Знаешь, мне кажется, так как это овощ очень близок к батату, он тоже скоро у нас на полках появится, потому что батат тоже не везде был, а сейчас с этим проблем нет никаких.
Да, сейчас даже бургерных вполне беспроблемно можно поесть бургер с бататом в фритюре.
Да, или отдельно заказать.
Антон, ну расскажите нам еще про Uber что-нибудь такое. И самое интересное, почему вдруг фиолетовый цвет приходит так активно в рестораны, в нашу еду? А, мы уже сказали, что это красиво, это ярко. Из-за Инстаграма.
Это вау-фактор, прежде всего, конечно.
Да, да. Но меня интересует, это не вредно? Вот потому что такое, все-таки вот этот фиолетовый ямс, я даже не могу понять. Вот я читаю, что он вкусный, питательный продукт, низкокалорийный, напоминает картофель. Убы более сладкий и нежный, чем картофель. Вот. Ну и хорошо. В Азии его еще считают вторым хлебом, добавляя практически каждому второму блюду.
Ну, это ямс очень популярен, это факт. Ну, вредность еды, это особенно еды натуральной, исторически, что называется, выращенной, пророщенной, введенной в рацион. Это, конечно, абсолютно мифология. Во-первых, ямс полезен. Ну, понятно, что если питаться только ямсом, ну, наверное, не выход. Это абсолютно не какой-то секретный ингредиент. И не чудо ягоды годжи, от которой тоже, в общем-то, особого толку нет. Тем не менее, там достаточно много и полезных веществ, и витаминов. Ну, вот это, кстати, тоже такой актуальный тренд, что еда должна быть полезной. Что, в принципе, само по себе, на мой взгляд, бред, потому что еда должна быть вкусной. А дальше уже каждый сам считает свои калории, смотрит на весы.
Что кому вкусно.
Да. То есть сам должен отвечать за свои вкусовые предпочтения, как мне кажется, а не переваливать это. Вот эта еда вредная, это полезная, это вообще она никакая, пока ее не приготовишь. В основном.
По поводу полезности, вот еще можно заострить внимание на Убы, что в нем из-за фиолетового вот этого пигмента, он напрямую связан с током крови, обновлением крови. Все-таки вот эти яркие какие-то овощи и фрукты, они помогают кровообращению у нас в организме. И, например, у кого тромбы, вот он помогает не дать загустению крови произойти в организме. А хорошее такое кровообращение от Убы происходит. Но это вот как вот мы читаем такую аннотацию. Кстати, по поводу поиска овощей Убы в магазинах интернет, мы нашли фиолетовый, значит, батат, мы нашли фиолетовый, там еще какую-то капусту, вот, фиолетовые какие-то еще листья бамбука, и все. Все, а Убы мы не нашли.
Вот, то есть продукт действительно...
Мы говорим о продукте, который
нельзя купить.
Ну, кто когда-нибудь откроет границы, мы, может быть, слетаем и посмотрим. Но в ресторанах-то он встречается у нас в Москве?
В ресторанах очень редко, но встречается, опять же, вот как такой вот яркий, красивый ингредиент. Вообще, ну, согласитесь, что фиолетовый цвет – это изящно, действительно трендово. Фиолетовый цвет, в конце концов, можно прибавить и ежевикой, и голубикой, и крымским луком, и вот как раз фиолетовой капустой. Но Убы здесь, конечно, не конкуренция, прям совершенно вырвиглазная у него расцветка, при том, что абсолютно естественно, редчайший случай.
По поводу, в качестве, вот если встретится он нам в качестве второго, не второго блюда, а, господи, как
прям
это называется?
Прям даже интересно стало с ним встретиться, понимаешь?
Как это называется? Котлетка, а рядом пюрешка?
Гарнир.
Гарнир.
Гарнира.
В качестве гарнира. Его что, варят, пекут? Его каким
запекают,
образом?
Запекают, я думаю, скорее всего.
Что?
И варят, и пекут, и сушат, и запекают. То есть это абсолютно универсальное растение. Корнеплод, вернее, с которым можно обращаться, ну, скажем так, с любыми степенью извращенности.
Ну, Антон, расскажите, как сделать из него пюре? Тоже молочка туда добавить, маслица или каким образом? Как это делается?
Ну, молока я бы не добавлял, но вот я бы добавил масло, чтобы оно просто было более круглым вкусом, более гомогенное. Ну, и все-таки это не такой крахмалистый корнеплод, как картошка, поэтому его можно спокойно измельчать блендером. То есть он по себе получается очень достаточно вязкая, однородная масса.
А он напоминает по вкусу тыкву? Вот батат, если в качестве пюре, мне кажется, это похоже очень на пюре из тыквы.
Но нет, все-таки нет. У тыквы есть яркий такой слегка зеленый вкус, потом он более сладкий. Здесь у нас будет более ореховая история.
Друзья, кстати, маленький совет. Если вдруг вы нарветесь где-то на батат в Москве или в другом городе...
Нарветесь, ты говоришь, как будто это прям что-то опасное вас ждет, если вдруг
нарветесь. Дорветесь до батата. Имейте в виду, большое количество убы может привести к вспучиванию. Он от него, если много съесть, он пучить
начинает. Как мы поняли, не так просто найти убы в Москве, поэтому вряд ли вы оторветесь, и будет у вас вспучивание.
На самом деле, честно скажу, что вот из чего угодно, если много съесть, то это даром не пройдет для
желудка. Конечно.
Это да.
Поэтому умеренность нужна во всем.
Уверен, что на вкус полная ерунда, пишет Сергей, но стоит в России диких денег. Вот рестораторы и решили народ разводить. Придумали тему про красивость и модность и втюхивают народу по диким ценам. Но у нас, как всегда, people have it, написала Сергей.
Андрей Финляндия пишет, скину вам ссылочку на будущее, как откроют границы, где можно уби купить.
Спасибо. Но я, в принципе, думаю, что можно быстрее доехать до какой-нибудь условной Риги или так, допустим.
Ну, он рядом живет в Хельсинки, Андрей. Там. Антон, правда, откуда... расскажите нам еще, а какие тренды сегодня в ресторанах? С чем пока...
Необычное, новое что-то.
Пока не закрылись они, пока еще что-то работает у нас, что мы можем вот прийти?
Потому что мы... Вы знаете, ну, на самом деле...
Ну, вот паке вот, мы все знаем, сейчас появились.
Ну, паке это тоже... Вот, давайте, вот, у нас есть такой свой маленький баланс, где мы квакаем в Москве и Питере. Ну, то есть у нас есть прекрасные повара, прекрасные рестораны, но, конечно, мы вынуждены повторять, учитывая то, что со своей кухней до сих пор не разобрались, и толком ее не знаем. Поэтому мы смотрим скорее то, что делается в Штатах, прежде всего, в Европе. Вот, поэтому у нас где-то с опозданием на годик другой эти тренды доходят, но, тем не менее, доходят. И вот сейчас, конечно, главные две таких, ну, кроме ковидной специфики, два тренда – это, прежде всего, дальнейшее углубление тенденции к здоровой еде. И это все преломляется как раз через уби-подобные продукты. То есть из какой-то неведомой доли врывается какая-то неведомая, особо никому раньше не нужная былинка, и, соответственно, вокруг нее начинает танцы с бубном, что это вот самый модный овощ. Я, кстати, согласен с предыдущим оратором, что убы, может, и правда, слова доброго не стоит.
Но, есть такое понятие, стороны... как генотип. Понимаете, может быть, кому-то это полезно, а нам появился вот уби, да, и нам это совершенно не принесет никакой пользы.
Ну, либо принесет, не в таком количестве. Я вас умоляю, никому это ни пользы, ни вреда не принесет, учитывая то, что стоит он будет
Нет, но, скорее всего, будет это описывать, как будто это какая-то манна небесная.
Согласитесь, то, что хорошо в индийской кухне, то не слишком хорошо для нашего желудка. Они привыкли испокон веков есть вот эту остроту из-за своей температуры на улице, из-за того, чтобы преодолеть болячки, по минимуму мяса, да и вообще отсутствие мяса, растительной пищи. Мне вот, например, индийская кухня вообще не идет. Мне не по остроте, не по калорийности, не по вкусу она. Я могу съесть 1-2 каких-то блюда из этой кухни, и все. Но при этом там русская вот жирная кухня для меня тоже не слишком такая прям вот, как это сказать правильно?
Почки царицы три раза.
Да, я не потяну. А просто к тому, что есть все-таки какая-то территориальность, нет? И вот это не зря придумали, что то, что где вот растет рядом с тобой, то в кухню свою и употребляй.
Это тоже старый тренд, но опять же мы таким образом сами себя загоняем в резервацию климатическую очень локально. То есть если бы мы жили согласно этим заповедям, то мы до сих пор бы ели брюкву, репу, закусывали крапивой, потому что тогда бы у нас не было ни картошки, ни помидор. Ну, это старая же песня на самом деле. То есть... Каждое кулинарное открытие, пусть даже это веяние моды, оно все равно обогащает наш кулинарный опыт. А кулинарный опыт – это тоже важнейшая часть культурного кода. То есть мы становимся просто-напросто интеллектуально богаче.
Даже с помощью моды. По поводу мод, вот сравнить моду фэшн, которая ходит на показах, там... Господи, ну вот как они называются? Модельеры придумывают. Они придумывают это все с точки зрения, ну, как бы продаж, с точки зрения привлечения, с точки зрения того, что даже многие вещи неудобны носить. Но в кухне это достаточно сложно сделать.
Тебе здесь либо вкусно, либо нет.
Либо вкусно, да, либо, да, нравится, либо нет. Да, либо внешне нравится, либо нет. А в чем вот есть какая-то разница? Вы видите, Антон, в плане том, что мода кулинарная и мода фэшн именно одежды, как сходство или не сходство?
Нет, ну, естественно, что кухня тоже не стоит на месте, она развивается, создавая какие-то тренды, но совершенно право, что если это несъедобно, никто это есть и не будет. То есть почему-то сюрстрёминг так и не вошел в топ-10 мировых продуктов самых интересных.
Никогда что не вошел еще раз?
Звук. Сюрстрёминг – это тухлая селедка, которая идет в Скандинавии.
Да-да-да.
Да, то есть я знаю людей, которые ее пробовали, но у меня даже, будучи там, духу не хватило, извините. И даже вдохнуть духу не хватило, хотя его открывают под водой, чтобы, так
сказать, не задушить.
Сразу, да, никуда, не напугать.
Да. Поэтому все равно в лидеры убиваются неизвестные экзотические продукты. Дело в том, что любая ресторанная еда – это шоу. И человек, где бы то ни было, все равно идет в ресторан всегда за каким-то кулинарным представлением, удовольствием, потому что, ну, для банальной еды можно макароны отварить, можно какие-то полуфабрикаты в супермаркете купить, но от ресторана ждешь какого-то вдумчивого подхода. Поэтому приходится придумывать постоянно что-то новое, чтобы удивить гостей. В конце концов, да, мы объективно зажрались. Это прекрасно, потому что все-таки наша цивилизация — это цивилизация голода вплоть до последнего столетия.
А что нас ожидает? Какие тренды появятся в ближайшие, там, может быть, следующий год, 21-й? И вообще, Антон, есть прогноз насчет ресторанного бизнеса в Москве и в России?
Ну, все с ужасом ждут новых решений властей, потому что, конечно, индустрия немножко так оклемалась, голову подняла за лето. Но так, чуть-чуть, в основном только те, у кого... Ну, был доступ к транспортным артериям, то есть хорошо себя чувствуют рестораны, например, на Пятницкой, там, в Москворечье, на Патриках, на таких вот
проходных магистралях. В Москве только, почти 60% ресторанов позакрывалось.
Ну, не 60, поменьше, но изрядное количество. Такая ситуация в Питере. То есть дело в том, что у ресторана все деньги в оборотке. То есть они, грубо говоря, в холодильниках лежат, в морозильниках. И даже в морозильниках у продуктов есть срок годности. И, собственно говоря, вот этот далеко не самый маржинальный бизнес, он существует только за счет оборота. То есть пришли люди, поели, заплатили. Основная часть этих денег идет обратно в производство. И лишь немногое остается в качестве зарплаты и прибыли владельца. Действительно немного, на самом деле. Это не какие-то, это не нефть, это не сбор налогов или штрафов за частные камеры. То есть это достаточно честный бизнес, где там можно сэкономить на ингредиентах, но, опять же, раз накормил невкусно, тебе уже не вернуть.
Ну да. Ой, вот ваши слова, да, ялтинским рестораторам в уши. Там,
мне кажется, им все равно.
Там плевать. Да. Да, у нас вот времени не хватает, мы бы сейчас еще и об этой беде поговорили. Но им наплевать. Мне было сказано, ой, вам не понравилось, другие приедут, съедят. Вот, и она меня спросила, понравилось ли мне там какое-то блюдо, официантка. Антон.
Ну, на этом же живут римские рестораны последние 2500 лет. Ну, на самых, проходить на проходных магистралях.
Да.
В конце концов, за последние тысячелетия вас таких-то, знаете, сколько было?
Не вы первый, не вы последний.
Антон, подводя итог, прям буквально за 15 секунд, значит, сейчас главное, перво-наперво, чтобы блюдо было фотогенично в Инстаграм. Если оно таково, значит, оно будет иметь популярность. Это главный тренд этого года.
Не только этого, но и грядущих тоже. Соцсети подчиняют себе ресторан.
Рулят.
Рулят абсолютно, да, и газуют тоже.
Спасибо огромное. Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, был у нас в эфире.
Спасибо,
да, рассказал. Спасибо, Антон. Да. О трендах 2020 года, ресторанных трендах, поговорили о том, что такое убы. Оказывается, это дико популярно в мире, но в Москве купить это нельзя.
Поэтому, если вы купите, вам очень сильно повезет.
Или, а мне еще было интересно, от него зубы будут фиолетовыми?
Я думаю, что нет.
Приятного аппетита, друзья. Новости, а после продолжим.